Не рано и не поздно, посередине лет, и солнечно, и звездно, и просто свет и свет. Владимир Леонович.
О том, что греет душу. В авторской программе Рузанны Севикян с мыслью о вас, о вас, о вас.
Каждую субботу в 11:20. Здравствуйте, уважаемые слушатели, дорогие костромичи. Мы мало читаем. Очень много появилось, конечно, любителей слушания радиозаписей или литературных записей, например, в интернете. Но чтение – это совсем другое дело. И мне кажется, порою, независимо от своих интересов, нам, жителям Костромской земли, нужно брать книжечки костромских писателей. Вот сегодня мы о таком писателе хотим вам напомнить и молодым костромичам рассказать о нем, если кто-то не слышал о нем. В газетах и журналах его работы, в книжных изданиях, на радио его звучали его произведения. Занимался он краеведением по Кологривскому району. Я говорю о писателе, чья жизнь связана с Костромским краем, потому что его родители костромичи, Кологрив, Чухлома, по разным ветвям в его семье. Все сохранено в личном архиве, в фонде архива новейшей истории Новгородской области. И вот в разделе рукописи там есть черновые и рабочие записи, и планы, и рецензии, и отзывы, и интервью, дневниковые записи, в том числе переписка и переписка с костромскими тоже писателями. Мы хотим напомнить имя писателя Леонида Ивановича Воробьева, потому что его произведение как летопись крестьянской жизни середины XX века, как летопись советского и русской жизни провинции нашей. О малой родине с любовью написаны его произведения.
Книжный берег.
Мы пригласили к разговору Льва Леонидовича Воробьева, сына писателя. Лев Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть еще дочь, да, Леонида Ивановича. Вот. Ваша семья очень бережно хранит, сохранила все. И вот, как я сказала, архив, все, так сказать, теперь сохранено в архиве Новгородской области, поскольку 10 лет в его жизни связаны именно с Новгородом, Великим Новгородом. Вот я упомянула архив, и знаете, меня что, можно сказать, зацепило. Леонид Иванович пронумеровал все разрозненные записи и обвел овалом номера тех записей, которые вошли в произведение. Записи эти очень интересны, как пишет сотрудник архива, образны, взяты писателями из жизни, услышанных разговоров, цитаты есть этих записей. И вот эта систематизация просто удивительна для, кажется, такого творческого человека. Там столько систематизировано, что просто как вот в библиотеке это делается или в архиве. То есть, на первый взгляд, характер как бы не писательский, вот в такой пунктуальности, в этом умении систематизировать. Вот какой он был, Леонид Иванович, в жизни? Была ли вот эта его черта характера, или он, это так относился он к своему писательскому труду?
Ну, на самом деле, конечно, это черта характера. Но человек вот был необычный. Это у него сочеталось и вот любовь к порядку, но в то же время он мог быть абсолютно творческим и таким даже богемным человеком. То есть вот это как-то странные такие были сочетания вот в одном человеке. Как раз, может быть, это отражение того, что он человек творческий. Сочетание таких вроде бы несочетаемых чем. У него брат был старший, Владимир Иванович Воробьев. Волею судеб он попал на фронт в 17 лет и потом служил всю жизнь в армии. И когда он видел, как отец относится к своему труду, ну и не только к своему труду, а вообще к жизни, он говорил, в армии те Леня цены бы не было, имея в виду вот эту любовь к порядку. Но что касается произведений, то мне кажется, что здесь еще это связано с тем, что Леонид Иванович знал, что он умрет рано. И ему хотелось, чтобы все его вот эти записи, вещи и так далее в архив были переданы в нормальном состоянии. Он как бы заранее к этому готовился. Надо к сожалению, же. Здоровье его было не очень. Угу. Вот в связи с этим, я думаю, что он систематизировал свои записи и произведения вообще.
Ну вот, надо напомнить, наверное, что родился Леонид Иванович в 1932 году на Урале, где работали его родители вот какое-то время, а потом пожили в Поволжье до 45 года, а вот в 45 году вернулись в родные места, как он сам писал, говорил, и стали жить в Костромской области. Семья, конечно, удивительная. То есть один дед кузнец великолепный, да, на все эти места, края, любивший самое любимое дело – колокола вешать, да, как мы читаем у Леонида Ивановича. Другой дед, а отец его священником был, нет, дед, да?
Да.
Дед, значит, был по материнской линии священник.
Да, вообще по материнской линии весь клир был родственниками. Вот церкви Николы в Шири. Ну, там, в частности, упоминается часто, что братом прадеда был Евгений Евсигнеевич Голубинский, известный историк русской церкви.
Да.
Вот,
да.
Он был братом прадеда. Вот, а там вообще все священнослужители.
А отец его кем был? Вот нигде не нашла.
Отец кем кого? А отец Иван Иванович?
Нет, Леонида Ивановича.
Ну, Леонида Ивановича, да.
Да-да-да, Иван Иванович. Ага.
Да, и прадед Иван Иванович, кстати, по этой линии. Угу. Так вот, Иван Иванович, он закончил Вятское, но нынче Киров, да, сельскохозяйственное училище. Там агропромышленный университет до сих пор в Кирове. А потом учился в Петровско-Азумовской академии, которая нынче Тимирязевская. Но ее он не закончил из-за революции и гражданской войны. Попал, кстати, в Красную армию и служил в Костроме. Насколько я знаю, у него даже грамота есть, по-моему, наверное, есть в архиве, за установление советской власти, так сказать, в Костромской губернии. А так-то он везде писал, что у него незаконченное высшее. И после того, как он демобилизовался, его как раз отправили преподавать сельскохозяйственные дисциплины Викимцева. В город Курган.
А, в Курган, да-да-да.
Да.
Сначала.
И там родился его старший сын, Владимир Иванович, все которого понятно. Я уже упоминал. Потом его перевели в Красноуфимск. Это Свердловская ныне область. Тогда это была Уральская область.
Там, где родился там он, Леонид Иванович.
Да, там родился Леонид Иванович.
Причем преподаватель. Вот,
да, после чего его перевели в такой же техникум в Нижегородской, но раньше Горьковской области. Угу. Есть там такое село Витошкино, где-то недалеко от Сергача и Арзамаса. Угу. Вот, и там он преподавал. И в 44-м году он попросился, написал в министерство письмо с просьбой перевести его на родину. Они там горели дважды в этом Витошкино, дом их. Ну вот.
А уже и перевел вот в этом знаменитом...
Они переехали.
Ага, да. В знаменитом техникуме Чижовском, да, он преподавал Викимцева.
Да, точно, он был там завучем.
Завучем, надо же. Ну, теперь понятно
сказать,
вот...
что я в 2003 году был в Калагриве и был в техникуме. И так получилось, что была жива одна из преподавателей, которая преподавала вместе с дедом. Ну, моим дедом, соответственно, отцом Леонидом
Ивановичем. Иван Ивановичем, то есть.
Да. Вот она интересную вещь сказала. Она сказала, что, конечно, Леонид Иванович человек известный, но для нас он был ровесник. Он играл с нами в футбол, там, в театре играл. А вот дед, говорит, твой, Иван Иванович, это был, говорит, настоящий русский интеллигент. Я прожила много лет, но больше таких людей я не встречала.
Надо же, да. Сельская интеллигенция, вообще-то это очень такой слой серьезный, важный в этом в жизни провинциальной. Но теперь понятно, почему Леонид Иванович тоже стремился к такому хорошему образованию, и начитан был, и для него Чехов и Бунин кумирами литературы, и слог такой, откуда у него еще все понятно, и гены, и плюс еще вот образование родителей все-таки.
Ну, да,
очень важное и духовное.
Кстати, бабушка, то бишь мама Леонида Ивановича, Августа Федоровна, будучи дочерью священника, а священник этот, Федор Александрович, Песков дал всем своим детям хорошее образование. Ну, по крайней мере, дочери закончили Кологривскую классическую женскую гимназию. Да. Вот, и Августа Федоровна закончила ее с серебряной медалью. Вот. Она располагалась, кстати, там же, где школа Кологривская располагается. Вот там была женская классическая гимназия.
Ну, Леонид Иванович тоже закончил, по-моему, золотой медалью, да, школу?
Ну да, в Кологриве он закончил школу. Да. Правда, она на момент его окончания располагалась в другом здании.
Ну, понятно. Ну, что вот интересно, он сам говорил, да, что в Институт механизации и электрификации сельского хозяйства поступил, но через год он понял, что не его, а что понравилась журналистика.
Он сразу это понял.
Сразу, да.
Это получилось абсолютно случайно. Ага. Тогда это очень интересная история, потому что в то время, когда человек приезжал с золотой медалью, его зачисляли без экзаменов. То есть не было никаких ни гребенных странных, ни одного экзамена, как было в мои времена, когда я поступал. Вот. А он приехал и поступал в УГУ и подал документы на филологический факультет. То бишь сразу собирался заниматься литературой. Однако, когда он приехал 1 сентября, оказалось, что он зачислен не на филологический, а на восточный. Он сильно удивился, но ему объяснили, а это был 50-й год, что стране нужны знатоки китайского языка. Но он как-то вроде не собирался и забрал документы. И в результате он подал документы в институт вот этот электрификации и механизации сельского хозяйства. И его, естественно, приняли, поскольку там был определенный недобор, а тут золотой медалист учит в этот институт. Ну, отучился он там ровно год.
Да. И потом не куда-нибудь, а в МГУ на факультет журналистики учился заочно.
Это был филологический факультет, но было отделение.
Отделение, да-да-да. Уточнили, правильно, спасибо. Вот. А заочно учась, он работал в Кологривской газете ответственным секретарем и, конечно, много писал. И он, Леонид Иванович, стал, как пишут о нем, самым молодым членом Союза писателей.
Ну, не самым, СССР. Может быть, молодым, но одним из самых.
Ну, одним, молодым. Да. Там ему 30 лет, даже 30, по-моему, не было.
Нет, ему было 32. Нет, 29-28.
Вот, в 60-м году он стал. Но вот при жизни писателя вот много сборников с рассказами вышло. И сборники очень интересные, и я не все читала. Но сейчас, кстати, на сайте костромка.ру, который очень любим костромичами, два интересных очень произведения расположены, то есть оцифрованы. Пожалуйста, обращайтесь и читайте, потому что, ну, потрясающе интересно. У Леонида Ивановича, конечно, язык своеобразный, как пишут о нем исследователи, вот я читала, да, что тут и образ, и сюжет, и когда читаешь, сразу представляешь себе, вот пишет он о сельце таком-то, или река, там, описание пейзажей, которые тоже филолог новгородский сравнила даже с этюдами Левитана, к примеру, да, а героев и саму прозу сравнила с Шукшиным, и не только она, наверное, вот Светлана, по-моему,
Светлана. Но Шукшин тоже относился к этой же категории, так сказать,
да,
писателей-деревенщиков. Но вот если у меня есть, в частности, такой журнал был «Молодая гвардия», и в этом журнале в 63-м или 64-м году было напечатано два рассказа. Один Леонида Ивановича, а другой Василия Макаровича. И рассказы предварялись такой, так сказать, заставкой. Что вот мы печатаем сегодня два рассказа, посвященных сельской жизни. Один рассказ молодого, но уже известного писателя Леонида Воробьева и начинающего писателя Василия Шукшина.
Ясно. Да, он как-то сразу, видимо, заметен был и писателями. Ну вот с Костромскими его связывают все-таки вот с Владимиром Корниловым, по-моему, с Абатуровым, Константином, как-то
да,
теплые
Борис,
связи.
Борис Гусев.
Борис да. Гусев, да-да-да, Борис Николаевич. И потом еще вот есть в дневниках...
Олег Калихин, вот...
Галичский.
Галичский.
А, да, вот да, еще, да. Потому что я этого не нашла.
Да,
и о нем в дневниках упоминал Игорь Александрович Дедков. Может, переписка-то небольшая, но очень, кстати, знаменательная.
Ну, с Дедковым они тоже очень много общались. Кстати, с Дедковым я тоже лично был знаком.
Угу.
Вот, когда он еще был в Костроме, я после школы поехал с разрешения, ну и, конечно, на спонсорские деньги отца за хорошее окончание школы, я поехал в Кострому один. Вот. У нас там жили родственники, тоже известные люди, надо сказать, Макаровы.
Угу.
Владимир Александрович Макаров – это заслуженный врач Российской Федерации, один из первых заслуженных врачей. Вот. И, соответственно, я там познакомился с Дедковым, просто передал ему привет от отца. Он, отец явно хотел показать, что у него сын уже вырос.
Угу. Да, ну вот, кстати, стал. Знаменательно, вот я сейчас прочитаю, процитирую из дневника Игоря Александровича. Объявление. Магазину «Школьник» для сельхозработ требуется невольник на круглый год. Ты же живой, ты успеваешь врасти и прорасти, а повезет и подняться, и твои дети вырастают рядом, и все счастливые и горькие навсегда теперь соединено с именем города, с целым миром, какой охватывает для меня и нашей семьи это имя – Кострома. Теперь свобода. Это он из Москвы, да, приехал. Особенно если сравнить с тем, что было. А разве не идея свободы жила в душах моих друзей в далеких теперь костромских 60-х и в 70-е? Разве мы ее предали? Кому повезло, дожили, дождались, не дожили, и он перечисляет. Художники Шуваловы, Ярослав Штыков, художник, журналист Аркадий Пржалковский, режиссер Владимир Шиманский, писатель Леонид Воробьев, искусствовед, поэт и книжник Альберт Кильдышев. И я... Вот хочу в связи с этим спросить, когда были напечатаны рассказы Леонида Ивановича, вот он пишет, что он написал повесть, и ее тут рассматривали, прочитали, комиссия, да, оценочная, и, как он пишет, предложили достаточно существенно переделывать. «Я не стал, с тех пор за крупные вещи не берусь». Этот случай или другой стал поводом переезда? Из Костромы
нет,
в Новгород?
Абсолютно нет.
Нет, да?
Нет. Это с литературой, на самом деле, связано мало.
Угу.
Это связано...
Ну, нигде нет, я поэтому вас спросила.
Да-да, это связано с бытом, скорее. Ну, он любил очень Кологрив, вот, но вот сейчас мы были в Кологриве, да?
Да, вы постоянно приезжаете, да.
Ну, не постоянно, но
ну, часто, да, бываете, да.
Вот, и вот мы зашли в наш дом. И я обнаружил, по крайней мере, что там есть водопровод.
Угу.
Вот. И а тогда-то не было водопровода. Дрова, вода из колодца с другой стороны улицы. А у меня мама, как раз вот мы вспоминали, что у нее сестра еще есть.
Да, да.
И мама... должна была родиться сестра у меня.
Угу.
А Леониду Ивановичу пообещали квартиру в Костроме.
Угу.
Причем с высокой трибуны... Одного из совещаний было сказано, что мы поддерживаем нашу литературу, значит, творческие наши силы. Вот, в частности, мы даем квартиры такому-то там писателю, такому-то художнику, вот, в городе Кострома. Я отец приехал в Кострому, его все поздравляют. Вот, что ты переезжаешь к нам, это очень здорово, у тебя будет жизнь со всеми удобствами. Вот. Ну и, соответственно, это и на литературе сказал, наверное. Угу. Вот. Но через некоторое время он узнает, что эту квартиру отдали какому-то функционеру.
Угу.
Вроде бы как. Вот. Он обиделся, но уезжать он не собирался. Тем не менее, на каком-то из семинаров писательских, где-то, по-моему, в Мурманске, он познакомился с несколькими литераторами из Твери и Великого Новгорода.
Uh-huh.
И в тот момент в Великом Новгороде создавалось отделение
Писательства. Отделение писательства, да-да-да.
Да, и его по они просто пригласили: «Леня, ты приезжай, посмотри, вот, может, тебе понравится». Он поехал, его сводили, так сказать, в управленческие органы, скажем так, в обком партии там и так далее. Ему сказали: «Вопросов нет, вот первая квартира ваша». Вот. И ему дали трехкомнатную квартиру в центре города, он переехал.
Да. А у Великанеды Дмитриевны как раз родилась там и дочь, да, Леонид Иванович?
Дочь родилась в Кологриве.
А, в Кологриве тоже? Ой, как приятно. И вы, и дочь Татьяна.
Дочь родилась в Кологриве, и мы увезли ее, ей было 2 месяца. Вот, было и 2 месяца, но мы переехали в Новгород.
Ну вот...
Кстати, там она теперь возглавляет кафедру журналистики,
да. Весьма показательно, что дети тоже с очень хорошим образованием, с этим стремлением осуществить свои желания, мечты и работать в той специальности, которая нравится. И самое главное, да, к образованию, к тому, чтобы, ну, как бы сказать, самому себе достойно соответствовать. Я к костромичам просто обращаюсь сейчас еще раз. У нас есть второй телефон, вторая линия свободна. Кто-то, может быть, знаком с произведениями Леонида Ивановича, кто-то, может, в Кологриве жил, и с ним очень-очень нежная сердечная связь. Вы можете позвонить, в общем-то, сказать какие-то добрые слова. Хотя бы так. А название рассказов даже вот говорит само о себе. «Коренные и присяжные». И присяжные.
Престижные,
да. «У реки Уломинги», «Земной закон», 3 книги очерков, «Разбуженная рамень», «По дорогам местного значения», «Край, у которого все впереди». Вот. В газетах там вообще более 200 работ журналистских и так далее. Вот у меня удивило и немножко, но приятно было, что в фонде Новгородского архива теперь есть перевод рассказа «Искры сердца» с якутского языка. Вот издание произведений Леонида Ивановича в основном-то в Костроме было, получается, или в Новгороде там продолжалось?
Продолжалось в Новгороде.
А после смерти тоже продолжалось его?
Да, в Новгороде своего издательства не было. Так сказать, писатели, которые жили в Новгороде, должны были публиковаться в Ленинграде. Вот. Но Москва, если она находила что-то достойное, то она издавала вот это достойное у себя. Потому что в Москве было несколько издательств. И он публиковался в издательствах «Современник», «Советский писатель», ну и в Ленинграде, естественно, тоже. Вот. Всего вышло около 20 сборников его рассказов и очерков.
Да. Ну вот, наверное, какой цитат хочется привести. Да, кстати, иногда в рассказах город назван не, собственно, Кологривом, а, например, Снегов, да?
Да, а река... Снегов – это Кологрив, Ломинга – это Унжа, это понятно.
Да, Ломинга – это Унжа, и река тоже. Вот, давайте я сейчас прочитаю фрагментик. «А и хороша же Ломинга река не только красотой своей, но и чистотой необыкновенной. Пробилась она от севера к югу сквозь леса раменные, тишиной заколдованные». Такое древнее слово. Я, кстати, вызванивала редактора газеты Сергея Николаевича Смирнова, Кологривской газеты, потому что он и филолог, и знаток, но он никак, вот, может, что-то случилось, не знаю, вот всю неделю не выходил на связь. «Бежит сквозь Сурами».
Да.
Угу.
Ну,
человеком...
не обращайте внимания на мои правки. У меня сестра бы лучше правила, она все-таки филолог.
Да, но она сейчас на отдыхе далеко. Не стали бы ее тревожить. «Человеком изреженные. Катится селкой, волной в луговых берегах, на которых выстроились цепочки столбы, бревна и валежник во время паводка от заливных лугов отбивать. Струя у Ломинги цвета стального, но чуть синевой отдает. Чистится струя, свежится по дороге, на галечных переборах, на песчаных отмелях, приволье тут, рыбе, раздолье. И от первоистоков до самого Суныжа не то, что на берегу, но и поблизости от реки ни одного стока от предприятия какого-нибудь, ни кладбища, ни гнилой болотины. Забредет по колено в воду лось и пьет. Пьет и заяц, и другой зверь, и птица всякая. Ложись и ты грудью на берег. Руками воды упрись, губами струи достань, пей. Глаза у приречных жителей, у многих, цветом струи Ломинги напоминает». Струю Ломинги напоминают. Мало у меня цитат, наверное, уместится в передачу. Весь Кологрив, вся нежность, вся любовь к людям, вся какая-то бытовая даже жизнь, профессиональная какая-то интересная деталь в рассказах Леонида Ивановича Воробьева. Но вот вам ближе что из рассказов, из стихов? Он стихи писал, повести. Вот в Пескова за Библией, как раз на сайте костромка.ру, тоже есть уже, сейчас можете почитать в электронном варианте. Это было недавно, это было давно, повести. Пьесы, три пьесы он писал, да, даже сказка «Страна снов». Вот, и начиналась работа над кинофильмом, по-моему. Ну, не успел он, да, не успел, да. Вот что вам ближе, вот я имею в виду?
Ну, понимаете, есть рассказы, угу, которые связаны вообще с нашей жизнью. И когда я их читаю, а я так получилось, что отец умер, мне было 18, угу, но, тем не менее, лет 14, он мне давал рассказы свои читать, которые еще не были напечатаны. Но этот рассказ был написан раньше, вот, который мне действительно очень близок. Рассказ называется «Недометанный сток». Mm-hmm. Книга так даже, одна из его сборников, так названа. Yeah. Надо сказать, что там очень точно описаны мои дедушка и бабушка по материнской линии.
Священники?
Нет.
А, по матери...
Просто крестьяне, да, по моей маме.
А, еще другие.
Mm-hmm. Да, то бишь тесть и теща Леонида Ивановича.
Ага, все поняла.
Mm-hmm. Правда, в конце рассказа теща умирает, она не умерла, она жила с нами долго. Угу. Вот, умерла она уже после Леонида Ивановича. Но рассказ передает их жизнь во время войны, послевоенную жизнь. Угу. И вот он мне очень близок, этот рассказ, потому что я это слышал и от бабушки эти вещи, и от мамы, угу, и даже от дедушки, хотя дед умер, когда мне было 7 лет.
Да, возраст такой, что помнится, конечно.
Угу. Вот, ну вот, есть еще рассказы. Вот есть рассказ, например, «Вот и ходи в монастырь». Там он идет в монастырь, Юрьев монастырь под Новгородом, пешком. Uh-huh. Ну, где-то там не так уж сильно далеко, где-то километров 5-6. Вот, с дочкой, которую там зовут Юля. Uh-huh. На самом деле, с дочкой он туда никогда не ходил, потому что он умер, когда моей сестре было 9 лет. А вот со мной ходил дважды. И он описывает как эту дорогу, наш разговор. Правда, он говорит, что я футбол не люблю, это неправда. Вот. Ну, там как бы девочка выведена, поэтому вот так вот.
Ну, как уже писательская, да.
Да. Но так это мне близко, потому что я понимаю, почему он это написал, и почему, ну, то есть это отражение нашей жизни.
А вот в рассказе «Счастливый день» Терехи Румянцева, по-моему, он тоже про своего деда?
Конечно, он про своего деда там написал, как про деда Терехи, как бы.
Кузнеца, да. Самым любимым делом деда было поднимание колоколов на церкви. Из других уездов приезжали за ним. Без всяких сложных устройств, с несколькими блоками и веревками, при помощи группки мужиков поднимал дед тяжеленные колокола на головокружительную высоту. Такие эпизоды, вот мощные какие-то, вот вообще в крестьянской жизни, вообще в провинциальной жизни очень все как-то мощно, мне кажется, запоминается, потому что и сенокос, и какая-то необыкновенная вот ощущение природы, да, жизнь в самой природе, мне кажется, вот рождает в душе такую глубину и такое богатство у ребенка, который вырос здесь, естественно, поэтому... Ну, понятно, понятно. Хорошо, если бы за кинофильм кто-то, ну, какие-то новые режиссеры, современники взялись, поскольку там уже разработка какая-то была, наверное. Мы беседуем с Львом Леонидовичем Воробьевым, сыном костромского и новгородского писателя, русского, советского писателя Леонида Ивановича Воробьева, чья проза, стихи я не читала, но действительно удивительно. В его судьбе еще был такой момент, вот в тех же архивах, да, сохранены два открытых письма известным труженикам сельского хозяйства. Это что за письма? Интересно, о чем и чем вызваны были они? Что он писал?
Ну, на самом деле, вот у этих литераторов, я, честно говоря, не читал этих писем, могу только предположить. Вот. У этих литераторов, те, кто писали о деревне, надо рассказать, что когда вот это название говорят деревенщики, да, оно достаточно условно. Потому что те, кто, например, сейчас читает рассказы Леонида Ивановича и других литераторов, которых относили к этой категории писателей, ну какая же это деревенская проза? Это философская проза, в первую очередь. Вот. О них судьба деревни на самом деле очень заботила, потому что они видели в ней тот исток и интеллигентности русской, и именно русскости, которая присуща была в деревне, а в городе она уничтожалась, ну, скажем так, с одной стороны, гонкой за Западом, с другой стороны, идеологией, которая тогда была, да? Я не говорю, была плохая или хорошая, но это было так. То есть, скажем, интернационализм, как правило, уничтожает национальные какие-то черты. Вот. И поэтому я думаю, что как раз судьбы деревни этой и заботили литераторов, которые писали, да, открытые письма. Вот. Тем более, что у нас то реки хотели поворачивать, то еще что-нибудь делать. Такое замечательное.
Да. Вот творчество очень разнопланово, и я позволю себе вот про описание природы надо просто читать его рассказы, его произведения Леонида Ивановича Воробьева. Я позволю себе процитировать еще небольшой фрагмент из комментария сотрудника Новгородского архива Колотушкина, Ильи, не помню имя сейчас. Вот он пишет, что герои Воробьева сильные и смелые люди с цельным характером. А в произведениях заложен глубокий притчевый смысл. В каждом есть что-то свое и своя тема, и они все важны для жизни. Ветка ивы о необходимости любви и уважения к человеку, бережного отношения к чужой жизни. В рассказах «Главный закон дороги», «Самое важное» и других автор говорит о взаимовыручке, без которой пропадешь и на лесной дороге, и в колхозе. Рассказ «И поднимается бык» учит писателей жизненному терпению и выдержке. А в рассказе «Вот и ходи в монастырь», вот вами упомянутым, который относится уже к новгородскому циклу произведений, поднимается тема веры в Бога и монашества, отношения отцов и детей. В рассказе «Сердце сердцу» поднята мистическая тема. Рассказ 39-й написан с юмором о том, как разгоряченными рассказами бывалого охотника герои приняли распяленный пиджак за вставшего на дыбы медведя. Вот, и человек удивительный, конечно, Леонид Иванович. Вот тут... А трудно ли он писал?
Ну, как?
Легко или трудно?
На самом деле, он написал не очень много, в силу, опять же, и здоровья,
жизни, да.
И, так сказать, трудностей тогдашнего быта. Но, тем не менее, писал он вот единым порывом. То есть он долго как бы думал, но потом садился, и рассказ у него выходил сразу. То есть 2-3 дня, и рассказ был готов. Другое дело, что он переделывать очень не любил. Когда редактора начинали говорить, ты там поправь, здесь поправь. Он, конечно, бывало поправлял, но иногда и спорил. Потому что он долго размышлял над тем, что написать, что положить на бумагу. А потом уже брал авторучку, писал он, как правило, ручкой просто. Потом перепечатывал, бывало, или отдавал на машинистке. Но, так сказать, писал вот один единым порывом. Как правило, вставая часов, садился за стол.
Во сколько? Рано-рано?
Да, ну, в 5 утра,
можно сказать. Да. Да. Считают исследователи, кто писал, вообще, может быть, не так много, но считают, что в произведениях Леонида Ивановича Воробьева каждый читатель найдет то, что его затронет, то, что ему будет близко. И исторические моменты есть. И вот я хотела, у нас короткий уже промежуток времени остался, отведенный нам в эфире, но вот этот его расследование, да, вот в «Разбуженной рамине», он собрал в биографии известных земляков статистические данные, которые рассказывают о Кологриве, Кологривском районе, то есть это, собственно, краеведение. Ну и вот «В поисках библиотеки прадеда» отдельное произведение. Его тоже можно прочитать на сайте костромка.ру в поисках Библии, да?
Это... Пискова за Библией, насколько помню.
Ага, за Библией, да-да-да. То есть, конечно, мы не случайно обратились сейчас вот к вам, чтобы вспомнить имя вашего отца Леонида Воробьева, писателя. И не потому, что столетие, да, там 32-й
год. 90 лет.
Ой, прошу прощения, 90 лет, да? Вот, я просто очень рада, что вы нашли время, что мы с вами теперь знакомы, вот радиоредакция «Кологрив» вас хорошо знает. И, конечно, «Кологриву» большой-большой привет, мы очень любим этот город и людей. И «Кологривцы», конечно, тоже очень такие теплые, приветливые люди, принимающие гостей. Поклон вашей семье, Татьяне Леонидовне. Я думаю, что как у филолога и как у журналиста мы у нее еще что-то узнаем побольше, будем с ней тоже связываться. Я напомню, что с нами сегодня беседовал Лев Леонидович Воробьев, сын костромского, новгородского, советского, русского писателя Леонида Воробьева. Читайте Воробьева, ну и всех наших костромских писателей, но сегодня мы напоминаем о нем, о Леониде Ивановиче Воробьеве. Спасибо вам большое, Лев Леонидович.
Вам спасибо.
Будем дружны.
Не рано и не поздно, посередине лет, и солнечно, и звездно, и просто, свет и свет. Владимир Леонович.
О том, что греет душу. В авторской программе Рузанны Севикян с мыслью о вас.
Каждую субботу в 11:20.